пранам указывает на наше принятие божественной реальности. Сначала мы приняли санатанадхарму на веру, как символ веры. Потом мы приняли гуру. Потом мы приняли философию, учение. Например, воззрение Адвайта Веданты, шиваизма и методы. Потом за всем этим обнаружилось осознавание, и мы приняли его. Потом за осознаванием обнаружилась божественность. И мы приняли божественность, то есть соединились с ней. И вот такое многоступенчатое приятие божественной реальности. И мы можем принять божественную реальность настолько, насколько мы себя освободили, опустошили как сосуд. Чем более пуст наш сосуд, свободен от кармы, тем глубже, больше мы можем принять божественной реальности. И на каком-то этапе вот пропитывающая нас божественная реальность нас освобождает. Поэтому делать пранам означает принимать божественную реальность. Так, глава 6. Йога Васиштха об освобождении. История Манки. Продолжение.
Васиштха продолжил. Понятие «я» есть полное невежество. Оно закрывает собой путь к освобождению или нирване. Тем не менее, невежественный человек — старается с помощью тьмы и невежества найти свет истины. Исследование чувства эго выявляет его ограниченную и обусловленную природу или ее полное отсутствие. Его можно найти только у невежественных людей, но не узнающих истину. С другой стороны, знающий истину существует в воплощенном или невоплощенном состоянии, без малейшего волнения или печали, полностью оставив понятие эго.
Так, погруженные в сансару существа, они ограничены. Чем они ограничены? Они ограничены тем, что находятся в подчиненном положении, как субъекты, их субъектное сознание, я-сознание, находится в подчиненном положении по отношению к объектам, с которыми они отождествились, их сознание отождествилось. В частности, какие это объекты? Тело, ум, прана и пустота причинного тела. То есть эти объекты – это 5 оболочек. Ну и, разумеется, внешние объекты тоже. И вот субъективное сознание в подчиненном положении по отношению к этим объектам. Например, причинное тело диктует так-то, и мы действуем так-то. Прана диктует так-то, мы действуем вслед за праной. Прана говорит спать, мы спим. Мы не можем не покориться пране. Если мы будем не подчиняться пране, прана нас быстро поставит на место. Подчиненное положение. Ум, если человек не умеет самоосвобождения, не владеет навыками растворения ума, ум говорит, он не может противостоять. Он идет за умом. Поэтому часто человек смотрит рекламу, а затем бежит в супермаркет. Ум получил команду и выполняет. Тело тоже. Тело говорит, надо вот так-то, надо сходить в туалет, надо поесть, холодно. Все, и сознание ничего не может с этим делать. Что же такое мокша? Мокша – это переворачивание данного отношения. Это установление превосходства и владычества «я» есть сознание, то есть совершенного субъектного сознания. Установление его превосходства. Например, аскету тела говорит там, мне холодно, аскет говорит, ты обойдешься. Медитация, все. Или садху, там, медитация, махашанти. Там. Спина затекла, ноги затекли. Ничего. Двойной предел. Или ум говорит, там интересно, а сознание говорит, это иллюзия, все, успокойся. Или прана, взбудораженная, хочет куда-то вырваться, хочет испытать что-то. А йогин говорит, сейчас мы тебя кумбакой в центральный канал загоним, там ты успокоишься. И возникает владычество, превосходство, я-сознание над всеми этими объектами отождествления. В этом суть йоги. И мокша, освобождение – это переворачивание данного отношения. Или причинное тело диктует, а йогин принимает позицию воззрения. Я брахман. Поэтому мне не надо за этим движением сознания следовать. И устанавливается превосходство, владычество «я» есть сознание, совершенного субъектного сознания. И оно характеризуется полнотой и деятельности, и осознавания. Полнота деятельности – это шакти, полнота осознавания – это шива. И вот установление превосходства субъекта по отношению к объектам – это и есть процесс освобождения. И оно начинается с того, что мы утверждаемся в воззрении. Вот если вы хорошо понимаете воззрение, у вас есть ключ к установлению превосходства я-сознания. И воззрение, казалось бы, оно особо как-то и не особо действует. Это не мантра, не пранаяма, не ритуал, не техника йоги, не медитация. Просто сатсанг, просто вы слушаете, что-то впитываете. Но на самом деле оно мягко сдвигает осознавание к этому «я есть сознание». И привычка к воззрению перерастает в созерцание. Вот это принцип шравана. То есть первый аспект шравана – это передача воззрения. И вот овладение воззрением, установление такого превосходства субъекта по отношению к объектам начинается с того, что мы понимаем единство недвойственности, пустотности, иллюзорности, чистоты, светоносности, игровой характер всех явлений. Вот как только мы впитали это воззрение, уже наше «я»-сознание, наше субъектное осознавание начинает высвобождаться. Когда мы привыкаем видеть мир вот так именно. Воззрение – это видение. Дришти. Джняна-дришти – просветленное видение. Доша-дришти – видение с изъяном, с когнитивными искажениями. От видения очень многое зависит. Даже если мы практикуем, но в нашем видении есть изъян, когнитивное искажение, то наша практика может быть напрасной. И наоборот, даже если наша практика не совершенна, но наше видение совершенно, со временем наша практика становится совершенной. Потому что в видении ведь все хорошо. Это подобно тому, как если у вас есть автомобиль, он несовершенный, но вы едете в правильном направлении. И рано или поздно вы доедете. Или дорога даже не очень хорошая. Но у вас выбрано правильное направление. Поэтому воззрение – это правильное направление. И наоборот, дорога отличная. Автомобиль шикарный. И вы едете, но вообще не туда. Это значит отсутствие воззрения. Когнитивное искажение. Нет правильного направления. И мы посвящаем достаточно времени, чтобы выработать правильное направление. Итак, когда мы впитали эти шесть постулатов, начинается постепенное растворение двойственности, просто за счет привычки к воззрению, пребывания в правильном воззрении. Мы уже не руководствуемся двойственными представлениями так, как было раньше. И постепенное растворение двойственности зарождает джняну. И джняна чем она характеризуется? Поглощением объекта субъектом. Вот то, что ранее выступало объектом отождествления, постепенно субъект возвышается, владычествует над объектом и начинает поглощать. Это и есть самхара-йога, сахабоджана или лая-йога. И это джняна. Характеристика джняны как чистого, прямого, мудрого видения, без когнитивных искажений, это поглощенность абсолютной истиной, поглощенность в том с большой буквы. Есть такой термин, который описывает эту поглощенность. Татва самавеша лакшанам. Поглощенность брахманом, божественной реальностью, шивой. Самавеша имеет два перевода. Это входить во что-либо, поглощаться в чем-либо. И быть поглощенным, одержимым чем-либо. И в соответствии с этим есть два аспекта джняны. Первый аспект – мы входим в недвойственное сознание Шивы и поглощаемся в нем. Второй аспект – сам Шива по своей божественной воле обращается к нам и поглощает нас. Движение снизу и движение свыше. Наши собственные усилия, когда мы входим в недвойственное сознание Шивы. И когда Шива нисходит с божественной милостью и сам нас поглощает. Это самавеша. Два, и в соответствии с двумя аспектами самавеши, поглощенности, есть два способа достижения мокши при жизни, состояния дживанмукты. И первое – это традиционный путь йоги, вайрагья и самадхи. То есть прыжок за пределы сансары с отбрасыванием зависимости сознания от всего познаваемого в самадхи. Когда душа делает прорыв в измерение турьи. Отбрасывание зависимости сознания от познаваемого, которое сформировало его ложное отождествление. То есть отбрасывание зависимости от тела, праны, ума, пустоты. Это утверждение Абхинавагупты из Ишвара Пратьябиджнакарики. И такой путь – это не постепенное, а мгновенное вхождение в измерение Турьятиты. Но оно требует тапаса и вхождения в самадхи. Другой путь – это путь сахаджа-самадхи, путь преданности, самоотдачи, естественного состояния, естественной осознанности и выращивания естественного созерцания. Когда постепенно разные уровни ограниченной личности пропитываются эманациями истинного «я», атмана, пропитываются его светом. И происходит процесс постепенной трансформации. Когда все пять оболочек, от которых душа зависима была и подавлена ее субъективность, она как в алхимии происходит трансмутация неблагородных металлов в золото. Постепенная трансмутация благодаря, с одной стороны, нисхождению божественной милости, ануграха шакти, с другой стороны, вынашиванию созерцательного присутствия, вынашиванию сахаджи. Тогда раскрывается измерение турьи, и это измерение турьи постепенно растворяет все самскары до турьятиты. Таковы два способа освобождения, которые мы практикуем.
Нет больше страха погибнуть в нарисованной битве, когда знающий истину утверждается во внутреннем равновесии, действия его не затрагивают. В случае свободного мудреца даже проявление обусловленного поведения только кажется, оно нереально.
Свободные мудрецы иногда могут проявлять обусловленное поведение. Казалось бы, обусловленное поведение. По какой причине? Кто может сказать?
Ну, чтобы провести как бы лилу и донести учение, допустим, до учеников или просто, чтобы быть адекватным для окружения.
То есть в качестве игры.
Да, то есть не кармы.
Да, иногда действие для других – это необходимо, потому что с нами по-другому никак. Имеется в виду, допустим, если есть святой, пребывающий на шестой пхуме в теле, то чтобы общаться с людьми, он принимает позицию в третьей пхуме или четвертой пхуме, окутывая себя до некоторой степени тхиродхана-шакти. Потому что с позиции шестой пхуме передача, общение, взаимодействие просто невозможно. Для этого нет причин. Тогда надо создать причины. Тогда происходит окутывание себя тхиродхана-шакти, и сознание сознательно, периферийное сознание, несущностное, сознательно опускается до четвертой пхуми или даже до третьей, и на ней возникает способность контакта, взаимодействия, общения. При этом это сознание третьей или четвертой пхуми, оно как бы сформированное, оно не истинное. Оно является формой игрового неотождествленного поведения, а в душе, в глубине, остается та же шестая пхуми. Оно становится определенным инструментом для действия. Например, Кришна, окутав себя тхиродхана-шакти, помогал пандавам. Если бы он пребывал в своей собственной пхуме, седьмой или шестой, не было бы даже развлечения и причин для битвы, он бы сказал. Битва нереальна, сражающийся нереален. Вообще, о чем есть речь? Все есть брахман, ну и так далее. Но накутав себе пхуме, разговаривал с Арджуной, чтобы решить проблему на уровне относительной истины. Сказал, ну, Арджуна, сражайся, все, исполняй свой долг кшатрия. Это одна из причин. Еще? То же самое, да?
А может быть, что просто его прарабдха так проявляется? Ну, он освобожденный святой, но вот по прарабдхе он должен что-то исполнить. И вот так проявилось не на благо живых существ, а просто прарабдха тела.
Для освобожденных нет прарабдхи в том виде, как она кажется людям.
Ну, людям кажется, что он действует, а на самом деле для него ничего не существует этого. Но людям кажется, что он действует и поглощается делами, например.
Тогда играет не прарабдха, а играет воля Шивы, которая людям кажется прарабдхой. Вот так, наверное. Угу. Дальше.
Как фитиль в лампе сохраняет свою форму, несмотря на то, что он уже сгорел дотла, так личность освобожденного мудрого уже не личность. Его ум не ум. И его обусловленность не обусловлена.
Итак, личность не личность, ум не ум и обусловленность не обусловлена. Здесь мы приходим в мир квантовых парадоксов. То, что кажется, на самом деле таковым не является. В мире квантовой физики электрон может быть частицей, а может быть волной. Более того, говорится, что свойства частиц проявляется только в момент измерения. Вообще какой-то абсурд. То есть, пока их не измерили, свойства и не появляются. Нужен человек, который бы начал их измерять, тогда они проявятся. Тогда он как субъект вычленит эти частицы из квантового вероятностного размытого состояния, и свойства частиц как-то начнут обнаруживаться. А если он не измеряет, то и свойств нет. Тогда приходит мысль, что частицы появляются одновременно с человеком. Если свойств нет, то и частиц нет. То есть пока человека нет, то и частиц тоже нет. Таким же образом, качества джняни проявляются вместе с теми, кто джняни наблюдает. В их кармическом виде нет наблюдающих субъектов, то джняни тоже не существует. Он существует только как брахман, но не как обусловленная личность. Вопрос.
Ом Гуруджи, то есть по факту получается у наблюдающего за спиной ничего нет?
Пустота, недвойственность и свет. Чтобы все это появилось, наблюдающий должен пронаблюдать. Момент наблюдения, он уже активирует свои самскары, и он смотрит глазами своего видения, и эти самскары, эти видения вычленяют из пустоты и света наблюдаемые объекты и связи между ними.
Но отдельные, допустим, качества нам также могут, там, допустим, ветер, лучи солнца, они как бы по отдельности, да, но пока мы не видим, ну, грубо говоря, по отдельности органы чувств воспринимают то, что им должно воспринимать, но конкретно то, на что они направлены. То бишь, а иначе, пока глаз это не вычленил, пока рука не потрогала, то и как бы по факту это все осталось волнами.
Дело в том, что быть наблюдающим – это не значит только смотреть, это, в принципе, быть сознанием и обладать индриями, поскольку индрии – это продолжение наблюдателя. Если мы получаем индрии, это значит, мы уже вошли как наблюдающий. Но еще такой момент. Когда сознания нет в теле, например, в бодрствовании, но оно спит, то индрии тоже не оживляются и не работают. Так? И даже если ветер дует, человек может спать, замерзнуть, но он не чувствует этого. Или когда человек находится в самадхи. Это значит, наблюдатель должен проявиться, выйти на этот уровень и оживить индрии, присущие телу.
Это брахман и ничего более. Остающийся внутренне в полном спокойствии, при этом внешне, выполняя различные действия, свободный. Слоны и колесницы, плавающие в небе, образуются формами облаков, которые остаются облаками. Миры кажутся существующими, но на самом деле они есть только высшее сознание или брахман. Таким образом, причина страданий состоит в том, что нереальное принимается за реальное. Это происходит от непонимания или неверного понимания реальности.
Вопрос?
Гуруджи, вопрос по поводу творения наблюдателем мира. Я уже когда-то спрашивал, когда вы рассказывали, как в трех состояниях творится мир. Да, то есть, что шакти каким-то образом, в зависимости от этой прарабдхи или ожиданий каких-то вот этих подсознательных, формирует необходимый мир, да? А как в этой ситуации, вот если человек там спал или был в самадхи, и он вышел, и у него где-то там моментально шакти сделали просчет, что ага, он был в самадхи 2 года, за это время его тело вот так изменилось, значит, он должен войти вот в такое тело, и подстроила прарабдху под эту ситуацию? Или, ну, вот, я совсем не понимаю этого.
Действует энергия времени. Энергия времени – это прана. Энергия времени, как прана, действует на многих, на глобальных уровнях и на уровне микрокосмоса. Энергия времени в теле определяется дыханиями. Есть еще более мелкие частицы времени, связанные с миганием глаз и так далее. Но все это как части дыхания. В микрокосме энергия времени определяется дыханиями. В макрокосме энергия времени также определяется различными большими циклами. Это, например, часы, части суток, сутки, лунные сутки, например. Затем сезоны, затем периоды годового движения Солнца по эклиптике, то есть годы, затем большие периоды. И все это тоже работа праны. Работа праны – это и есть энергия времени. Также энергия времени действует на уровне не только физической Вселенной, на уровне тонкого мира тоже. В соответствии с каждым состоянием действуют по-своему циклы, ритмы, дыхания. Все это огромное взаимодействующая система, в которой установлен Шивой, так сказать, мировой порядок. И он называется Нияти. Нияти определяет, как будут планеты двигаться по орбитам, сколько жить кому, как дыхание прана, апана здесь действует. Это действие вселенских пран. И человек, в каком бы он состоянии ни был, он вписан в эту систему пран, в эту систему нияти. И когда все прошло, это, естественно, там все подстраивается.
Тогда получается, что Джаград, созданное Шивой и Ишварой, оно как бы отдельно, оно как бы есть, а Джива, которая творит реальность своим восприятием...
Нет, творение реальности Дживы слабое по сравнению с творением Шивы. Оно уступает. Поэтому, когда мы говорим, что наш ум творит реальность, не надо подразумевать, что бодствующее сознание Дживы творит реальность. Бодствующее сознание Дживы вступает в творение реальности. Реальность активируется в тот момент, когда Джива начинает воспринимать. Но единственным по-настоящему творцом является абсолютное сознание. Но творческие способности Дживы возрастают по мере возрастания ее субъективности и свободы воли. Понятно? Так, достаточно. Дальше, Паша.
Истина в том, что из-за чувства эго невежественный человек ощущает существование мира в нем, хотя на самом деле он является бесконечным сознанием. Как горящая ветка, которой машут в темноте, создает в пространстве иллюзорные фигуры, тогда как на самом деле это искра огня на конце палки, так и все различные формы являются только очевидным проявлением единого, неделимого, бесконечного сознания или брахмана.
Так существует сознание. Принцип сознания называется читтатва. И что такое принцип сознания как читтатва? Это единство пракаши и вимарши. Как вы знаете, пракаша и вимарша – это фундаментальные постулаты, основы в шиваизме. Пракаша соответствует пустоте, свету, шива-татве. Вимарша соответствует энергии, шакти, шакти-татве. Пракаша – это свет сознания, бодха. Вимарша – это активно действующее начало, картрита. И вот они пребывают в равновесии и гармонии. С точки зрения высших божественных существ, у них они полностью уравновешены. И шива-шакти в сомарасе. Сомараси – это слияние, единый вкус. Это когда они пропитывают друг друга настолько до неразличимости, невозможно различить. И от однородное сознание. Но потом вкрадывается анава-мала. И анава-мала дисбалансирует. Приносит дисбаланс равновесия Шивы и Шакти. И вот благодаря анавамале между этими двумя аспектами абсолютного сознания происходит как бы разделение. И тогда в результате выделяются два класса состояний сознания ограниченных существ. И первое называется знание без свободы. Ну, Шива без Шакти. Когда доминирует ятость без способности действовать. А второе называется ограниченная свобода без знания, когда доминирует, наоборот, этость. И вот в первом случае загрязнение анава-малой – это потеря полноты осознавания. И теряется возможность связи с крия-шакти. То есть осознавание остается, но полнота теряется. Ну, как бы сказать, даже в субъективном смысле, вот на уровне тела, вы находитесь в атма-вичаре. Но это ментальная атмавичара, энергия пошла вниз, а нижние чакры уже не осознаются. И в теле, как бы атмавичара хорошо, но как-то в теле нет достаточно силы, блаженства, счастья. И какая-то атмавичара, подвешенная в пустоте, безжизненная. Вот что-то наподобие этого. Итак, теряется возможность связи с крия-шакти в ее неограниченном состоянии. Или наоборот еще. Вы практикуете атмавичару, но как-то вошли глубоко внутрь, так что вы отстранены от этого мира и потеряли способность действовать эффективно. Вы как бы настолько погружены, что вот что-то происходит, а вы не сразу же даже осознаете и действуете, потому что вы слишком увлечены атмавичарой, и ваша энергия действия, крия-шакти, не очень гибкая, не очень быстрая, не очень адекватная даже. Это считается отклонением. Итак, на уровне макрокосма вот такое загрязнение анава малой, когда теряется полнота осознавания, теряется возможность связи с крия-шакти в ее неограниченном состоянии. Крия-шакти в неограниченном состоянии – это айшвария. Всемогущество теряется. И благодаря кала-канчуке создается и поддерживается состояние ограниченного деятеля. То есть вместо всемогущества и неограниченной крия-шакти происходит создание такого эгоцентричного деятеля, и вот вся крия-шакти, она ограничена. Как мы знаем, состояние чистых татв, начиная с садашивы, это высшее невысшее, оно называется пара, пара-даша. И почему это так? Потому что даже у каждой чистой татвы есть высшие аспекты и низшие аспекты. И вот высший аспект каждой татвы, например, садашива татвы, ишвара татвы, садвиди татвы, это аспект совершенства я-сознания, то есть ятость. Это высший аспект. Свобода от любых объектов, от любых внешних энергий. А низший аспект каждой татвы – это этость, зависимость от объектов. И вот каждая татва, она имеет «я» и «это», так? И вот высший аспект – это «я», а низший аспект – это «это». И между «я» и «это» у них есть определенные взаимоотношения. Это взаимоотношения именно между воззрением и поведением. На уровне каждой татвы есть свое воззрение и свое поведение. Допустим, у нас поведение – это пойти там, нарубить дров или поесть, а поведение на уровне высшей татвы – это быть либо в осознавании «я», либо в осознавании «есть это». И вот низший аспект – это зависимость от объекта, это этость сознания. И вот анава мала, она как бы вклинивается между высшим и низшим аспектом, между «я» и «это». И анава мала создает разрыв между ятостью и этостью, между внутренним высшим аспектом «я» есть осознавание и внешним осознаванием «это», любыми внешними энергиями. И тогда появляется ограниченное существо, погруженное в сансару. Ограниченные существа, погруженные в сансару, благодаря навамале, которое осуществляет разрыв между внешним восприятием и внутренним. На субъективном уровне у нас также бывает. Мы, бывает, внутри осознаем очень высоко, когда созерцаем, медитируем много, так? Чувствуем ахам брахмасми. Но когда смотрим наружу, на это, и видим объекты, то куда-то это состояние девается, и мы чувствуем, что, несмотря на то, что я внутри себя чувствую ахам брахмасми, объекты по-прежнему привязывают меня или загрязняются, люди по-прежнему как-то влияют на меня, я как-то по-прежнему оцениваю, и все остается тем же. Мир остается тем же, и сансара по-прежнему остается. Вот это и есть перепад сознания от перехода к внутреннему и внешнему. Вот это и есть влияние анава-малы. И это проявляется тогда в зависимости, в зависимом положении от таких неодушевленных сущностей, как тело, а если тело, то и внешние объекты, прана, ум, пустота и так далее. И вот наступает сансарное состояние. Это подчиненное положение субъекта к объекту. Это все благодаря анава-мале. Вопрос?
Гуруджи, то есть вот получается в первых пяти высших татвах там вот я и это, и чем ниже татва, тем более как бы сильнее влияние это по отношению к я. И наоборот. А и анава-мала, то есть чем ниже татва, тем сильнее вот это разделение анава-малы. Ну, чем ниже татва, тем сильнее вот этот контраст. То есть,
анава-мала осуществляет разрыв между я и это.
Тем сильнее разрыв. Чем ниже татва, тем сильнее разрыв получается.
То есть, когда вот вы думаете, вот я был в ретрите, а вышел, как бы, почему это состояние потеряно? Ну, вот анава-мала виновата.
И вот еще вопрос. Вы сказали, что время определяется дыханием. То есть, вот и субъективное вот время, йога-кала, оно определяется именно ну, чистотой и глубиной, и частотой, и глубиной, как длиной дыхания. Да?
Может субъективное время, регулируя прану, менять тоже. Допустим, были мастера, которые вычисляли свою смерть или предсказывали. Но потом они решали ее отсрочить, продлить жизнь, делали кумбаку. Прана не движется, и они еще живут несколько дней. И сколько они прану держат, то они ее откладывают. Вот так. Да.
Она бы мало, она вот кинется на уровне какой-то аквы. Пришла с чистых
татв. Начиная с сада Шивы, идет разделение татв на высшие и невысшие. Но на уровне чистых татв она не оказывает такого влияния. Вот по-настоящему ее работа начинается с шестой татвы.
Пусть все, начало и конец, появление и разрушение, пространство и время существуют, как хочет. Надо пребывать во внутреннем спокойствии. Инертная вода поддерживает корабль с грузом, который несет его по воде, преодолевая помеху водное же пространство. Так и инертный мир сам позволяет человеку пересечь океан кажущегося существования. Созданное мыслью может быть разрушено мыслью, поэтому достигни бесстрашие осознаванием того, что нет ни я, ни другого. Ничего, называемого «я», не обнаруживается, когда исследуется тело, разум и так далее. Оставь погоню за удовольствием, посвяти себя самоисследованию, вопрошанию и верным усилиям. Васиштха продолжил. Бесконечное сознание отражает себя как бесконечное и необусловленное сознание во всем. Только это во всем и ощущается. Но когда возникает понятие об объекте, когда оно подтверждается из-за повторения, это сознание проявляется как объект, объект во сне. Этот объект, находясь внутри, кажется во сне реальным, находящимся снаружи. Когда разрушается объект, видимый во сне, ничего не теряется. Когда мир и я разрушаются, тоже ничего не теряется.
Иногда в сновидении ум что-либо проецирует. Он может спроецировать других людей, внешние объекты, даже целый город. Но это просто выдумка, воображаемая вещь, спроецированная сознанием. И человек, не понимая этого, может в сновидении бродить по этому городу или может потерять что-либо в нем. Или там может что-либо разрушиться, и он может страдать из-за этого во сне, не понимая, что все это спроецировано его разумом, и то, что пропадает, оно не покидает пределов его же сна. Таким же образом, то, что в этом мире спроецировано, но не сновидческим сознанием субъекта, а более высоким сознанием, тем не менее оно тоже спроецировано чистым исконным сознанием. Не надо думать, что мир спроецирован бодрствующим или сновидческим сознанием. Конечно, это не так. Это не тот уровень проекции. Он спроецирован сознанием уровня Шива-татвы, Шакти-татвы. Тем не менее, мы правомерно говорить, что он спроецирован собственным внутренним субъективным сознанием, если мы в качестве основы субъективности устанавливаем Шива-татву, Шакти-татвы и чистые сатвы-татвы. И когда в нем что-либо пропадает, это тоже никуда не пропадает, оно находится в пределах этого творения, в пределах этой спроецированной реальности. То есть ничто реально никогда не возникало, ничто реально никогда не пропадает, поскольку все есть единое чистое сознание. В связи с этим иногда говорят, что Вселенная – это танец сына бесплодной женщины. Кто-нибудь видел танец сына бесплодной женщины? Такого не бывает. Но когда кто-то видит, это следствие заблуждения, это что-то выдуманное. В соответствии с этим потери и страдания в этом, и ограничения, и привязанности тоже нереальны. Вопрос.
Получается, все зависит от уровня сознания.
Да.
И не творение более истинно, чем творение.
Не творение более истинно, чем мгновенное творение. Мгновенное творение более истинно, чем постепенное творение. По мере ваших возможностей вы овладеваете и оперируете той теорией, которая вам доступна. Это как если у вас ограниченный счет в банке, вы можете купить либо скутер, либо средний подержанный автомобиль, либо автомобиль премиум-класса. Насколько хватит у вас, настолько вы можете. Таким же образом, интеллектуально можно изучить теории, но оперировать и понимать их зависит от уровня осознанности.
То есть, когда мы говорим о проявлении сознанием из трех состояний мира, да, мы говорим, как, грубо говоря, из нетворения конденсируется в мгновенное творение и дальше в творение, да. А когда мы говорим о творении разрушения Вселенной, мы уже рассматриваем это все в рамках творения, что оно уже сотворено, и как эти процессы будут проистекать, да. То есть, что произошло с телом, пока душа была, пока сознание было в самадхи, это по поводу уже сотворенного. А те процессы, которые душа проживала, это по вертикали, грубо говоря, было движение, а это уже в горизонтали.
Да, иногда мы с самого начала ведем разговор в парадигме постепенного творения, а иногда в парадигме мгновенного. Допустим, в относительном измерении мы ведем разговор в парадигме постепенного творения. Все пребывающие в сансаре существа, начиная с богов, они подвержены трем мало. Трем видам загрязнений. Но при этом считается в шиваизме, что именно загрязнение кармы, карма мала, является единственной главной причиной сансары. Вот той грубой материальной сансары, в которой происходит трансмиграция. И вот пребывание в сансаре, оно характеризуется какими факторами? Невидение, авидья. То есть не понимаешь, кто есть что, что есть мир, что есть Бог, что есть Вселенная. Второй – это три вида загрязнений, ведущие, соответственно, к трем типам страданий. Адхьятмика, адхидайвика, адхибаутика. Вот эти три вида загрязнений, три мало. И третий – трансмиграция, то есть переселение душ, реинкарнация. И трансмиграция по Абхинавагупте – это непрерывная связь с цепочкой тел. Мы думаем, что у нас одно тело, а на самом деле у нас связь, мы за собой ворох целый тел. Из прошлого, которое мы уже относили, это как аватары некие, как киборги, которые мы носили и сбросили, как костюмы. И у нас связь еще с будущим, это как костюмы, которые в будущем человек купит. И оказывается, наше нынешнее тело – это всего лишь точка, а вот эта вот огромная цепь, огромная цепочка воплощений. И вот часто мало – это принцип вот таких тел, связи с телами. А нить, которая пронизывает мало сутратма, это принцип чистого сознания, которое пронизывает их всех. Вот это наше положение. У нас есть прошлые тела, у нас есть будущие тела. А будущие тела – это что значит? Это значит, в них тоже будут органы чувств, индрии, и органы действий, карм-индрии. А значит, будут объекты, которые будут восприниматься. Кроме тел, будут чувства и объекты, которые мы будем воспринимать. А раз будут тела, чувства и объекты, то будет еще личность, антахкарана, ахамкара, сформированная всем этим. Будет личность, будут рнанубандханы, связи с другими личностями подобного класса, расы, класса существ. А будет, значит, судьба, будут поступки и будут... Вся эта погруженность. То есть нас ожидает еще впереди очень много интересного, если мы не достигнем освобождения. Куча неизношенных тел нас ожидает. Есть очень много изношенных тел, просто горы. говорят так в текстах: «Если бы вашими костьми можно было бы выложить ваши кости, то гора из этих костей была бы величиной с гору Меру». То есть куча уже изношенных аватаров наших телесных. И нас еще ожидает другая куча неизношенных. Это подобно тому, как у вас есть изношенная одежда, просто куча изношенной одежды. Но есть еще, допустим, в шкафу приготовленная, еще не распечатанная, купленная одежда. Она стоит тоже, предстоит вам износить. И вот вопрос, как из всего этого процесса высвободить свое сознание, чтобы не носить эту одежду по закону кармы, а носить по своему выбору, и та, которая нам подходит. Например, носить радужное тело Дататреи гораздо приятнее, чем носить тело человека, животного или чего-либо. Это и есть мокша. Так все существа, погруженные в сансару, они пропитаны тремя загрязнениями. Анава – мало, майя – мало, карма – мало. Но лишь карма мала – это причина пребывания в сансаре. Лишь благодаря карма мали существа, отождествляя себя с телом, воспринимают себя как делателя, совершающего ограниченные действия, которые являются причиной плодов, наслаждения и страдания. Это значит, что первичные усилия надо направить на преодоление в себе чувства делателя, преодоление в себе карма мала. Тот, кто смог растворить в себе карма малу, растворить чувство делателя, карма-йогой, преданностью и войти в созерцательное недеяние, он уже независим так от сансары, и его будущие тела начинают тоже растворяться. Процесс растворения карма малы – это первое, с чего мы должны начинать. Затем идет растворение майя-малы, и, наконец, самый тонкий – растворение анава-малы. Это растворение перепада между «я» и «это», между внутренним и внешним, высшим аспектом осознавания и низшим аспектом осознавания.
Нет смысла даже в проклятиях этому миру и чувству эго. Кто будет ругаться и проклинать воображение? Здесь подходит только исследование наблюдения. Остающееся при этом является истиной. Утвердись в ней. Тело есть результат изменения и объединения пяти элементов, и само по себе инертно. Даже разум, ум и чувство эго — состоят из тех же элементов. Когда человек способен оставить инертную материальность ума, разума и чувства эго, он достигает чистого, необусловленного существования. Это и есть освобождение.